«Скала», «Я 12-й», «Придонская 8», разобрались на месте. «Вас понял», — отозвался дежурный и тут же добавил. «Там какая-то ерунда на южном КП. Поезжайте, разберитесь». «Что за ерунда?» «Гаишники остановили фуру, а наши не дали ее досмотреть».
«Какие наши?»
«Откуда я знаю?» «Передали милиции», — неопределенно ответил дежурный и отключился.
«Странно. Ну, поехали, посмотрим».
Круглов заерзал на продавленном сиденье. «Да чего там смотреть? Это разве наше дело? Пусть начальство разбирается».
«Нам же передали», — возразил Волков. «Вдруг это ряженые, какие-то аферисты в форме».
Водитель посмотрел на него со странным выражением и вздохнул. «Ну, поехали, раз так». Двигатель он завел с явной неохотой, а потом выбрал маршрут и скорость таким образом, что дорога заняла в два раза больше времени. Боится, что ли? После той перестрелки он два дня вообще был в шоке. Но чего бояться? Пока вроде и нечего. Когда они выехали на мост, навстречу попалась ПМГ-4 с включенным проблесковым маячком. «Куда это гонит Сергеев?» Следом на приличной скорости шел КАМАЗ с длинным затянутым тентом прицепом. Круглов вздохнул и увеличил скорость. На контрольном пункте ГАИ все выглядело обыденно и спокойно.
— В чем тут дело? — спросил Волков у лениво щелкающего семечки сержанта.
— Да ни в чем! — равнодушно отозвался тот.
— А чего дежурному звонили?
— А, по ошибке. Молодой не разобрался. Из здания поста выбежал красный и взъерошенный гаишник. Он действительно даже на вид был молодым, салагой.
— Товарищ старший лейтенант, я гражданин, я при исполнении. Меня нельзя на три буквы посылать.
Возбужденно обратился он к Волкову.
— А кто послал?
— Останавливаю. Азербайджанский грузовик для проверки. А ко мне подлетает ПМГ, и сержант такой здоровый орет. Не видишь? Транспорт под сопровождением. И загнул в три этажа.
— Подожди, подожди. А где это ПМГ?
— Да вот, пошла в город.
Гаишник махнул рукой в сторону моста.
— А транспорт мне так и не дали проверить.
— Иди, не гони волну, — флегматично сказал сержант. — Без тебя разобрались. В дверях поста появился круглолицый лейтенант с обветренным лицом и пшеничного цвета усами.
— Петров, а ну быстро ко мне, — приказал он. — Кто у нас старшей смены, я или ты? — Иди, готовь лучше сводку.
Салага понуро поплелся в бетонную будку.
— Ко мне вопросы есть? — спросил Волков.
— Никаких, коллега, — бодро ответил старший смены. — Разве что могу арбузами угостить. Хочешь?
— Петров, вынеси пару арбузов.
— Не надо, я их не ем, — ответил Волков и сел в машину.
— Зачем отказались, командир? — упрекнул Круглов. — Арбуз, наверное, астраханский, сахарный.
— Чего у них здесь, бахча?
С машин снимают.
Ну и что?
А то понос от них будет. Круглов даже притормозил.
Почему понос?
И, обращая внимание на сержанта, Волков вызывал ПМГ-4. Наконец Сергеев отозвался.
«Доложите, где находитесь», — приказал Волков.
«В райотделе. Сдаю задержанных». «Напишем рапорта, подпишем протоколы и вернемся на маршрут».
Объяснение было правдоподобным, неправдивым, а именно правдоподобным. Потому что 10 минут назад ПМГ-4 сопровождала грузовую фуру, ни о каких задержаниях в эфире не сообщалось. Но Сергеев должен понимать, что это сообщение легко проверить. Когда сдавали смену, Волков просмотрел журнал задержанных. Его подозрения подтвердились. «А кого Сергеев привез около 21-го?» Оторвавшись от записи, спросил он. Майор Чекин отвел глаза в сторону. «Двух пьяных. Дрались возле моста. Начальник приказал отпустить. То ли чьи-то родственники, то ли еще что. Давайте я материалы заберу. Для внутреннего учета», — настаивал Волков. Чекин развел руками.
«Да кому они нужны? Разорвали все, в корзину бросили».
И это объяснение было правдоподобным. Но Волк в него не поверил. Тем более, что в корзине для бумаг, кроме сигаретной пачки и нескольких окурков, ничего не было. Сам Сергеев сопровождение фуры отрицал. «Там на посту молодой завелся, да ранний», — пояснил он. «Обирает водил только так. А я заехал к ребятам за арбузом, да полаялся с ним немного, а потом поехал в город. Фура? Не знаю. Мало ли, какие машины сзади меня едут». Эта версия тоже была правдоподобной. «А откуда у гаишников арбузы?» — спросил Волков. Сергеев пожал плечами. «Не знаю. Наверное, подарил кто-то». И в такое объяснение тоже можно было поверить при желании. И если изображать из себя круглого идиота, и если все вокруг тебя подыгрывают и тоже изображают из себя круглых идиотов, но зачем они это делают? О происшествии Волков подал рапорт майору Трофимову, заместителю Баринова. Но дело кончилось ничем. Начальник сказал, скандалов в коллективе не раздувать, пояснил через несколько дней майор. Так что ты бы лучше забрал рапорт. Давайте. Мне что больше всех надо? На глазах Трофимова Волк демонстративно разорвал рапорт в клочки. О представлении на внеочередное звание капитана разговоров больше не было. Глава вторая. Эрзацы личной жизни. В выходные дни деть себя было некуда. Он ходил взад-вперед по единственной комнате съемной квартиры, подходил к окну и смотрел через широкую, вечно гудящую магистраль на унылое желтое здание следственного изолятора. «Помнишь Абрама, который жил напротив тюрьмы?» «Да? А что?» «Да то, что теперь он живет напротив своего дома». Этот анекдот ему считали обязательным рассказать все, кто узнавал про новый адрес. Наступила осень, с деревьев облетали желтые листья, дул холодный ветер, закрылась летняя площадка пивной Шапито, опустели пляж, набережные, парки. Куда идти? С коллегами он практически не общался. Капитан Марин накрыл для него стол в благодарность за свое спасение, хотя прямо об этом не говорил. Пригласил нескольких оперов, они поели жареного мяса, выпили водки, потом стали исподволь задавать разные невинные вопросы, мол, в каких частях служил, да в какие годы, и какое отношение эти части имели к КГБ, и кто это сделал ему такие натуральные зэковские наколки. Это ж сколько надо колоть, ни год, ни два. Когда ж успел? В какие годы его разрисовали?
«Привяжи метло. Они тебя расколоть хотят», — предупредил кот.
Волк только улыбался. «Разведдопрос. Вот как это называется. Контрразведчики владеют этим методом гораздо лучше, чем сыскари». Смеха ради он тоже задал несколько безобидных, на первый взгляд, но хитрых, с двойным смыслом вопросиков. Вначале сотрапезники отвечали легко, но потом поняли, переглянулись и по одному начали расходиться. «Но ты даешь», — сказал Марин, когда они остались одни. «Ты правда к нам внедрен, что ли?»
«А ты как думаешь?» — хитро улыбался волк, раскачиваясь на стуле.
«Не знаю. С одной стороны, раньше такого не было. С другой, сейчас все по-новому. Но рапорт ты на Сергеева накатал зря. Не принято это».
«У кого не принято?»
«В коллективе. Мы же должны друг за друга стоять. В КГБ ты ведь не написал на товарищей, а на ментов, значит, можно». Попрощались они вроде нормально, но неприятный осадок у волка остался. Марин во многом оказался прав. Он действительно не воспринимал службу в милиции как настоящую постоянную работу, а коллег как своих товарищей. Наоборот, он чувствовал себя внедренным в милицейскую среду для выполнения специального задания, и окружающие воспринимали его именно так, поэтому у него не было друзей. В Москву он звонил все реже. Софья разговаривать с ним перестала, алёкала в трубку, будто не было слышимости, а потом отключалась. То ли рядом находился Николай Павлович, то ли просто не хотела пустопорожних переговоров. А в доме рядом находился большой гастроном, и он стал все чаще заходить туда. Тиходонск никогда не был голодным городом, хотя в годы застоя на полках было шаром покати, только пачки соли да кильки в томате. По сравнению с московскими магазинами — пустыня. Масло, мыло, водка, сигареты — все по талонам, как в войну. Но жители Тиходонска не бедствовали. Вручали скудные продовольственные пайки на предприятиях, огороды да дачные участки, богатый южный базар, многочисленные несуны, разворовывающие мясокомбинат, колбасные и консервные заводы и продающие отборное мясо, овощи и колбасу прямо с доставкой на дом. Но был и еще один ручеек продуктов. Он тек через знакомых продавщиц Люсь, Тань и Зин, которые имелись едва ли не у каждой третьей хозяйки и у каждого второго хозяина. Конечно, надо было поздравлять хозяек прилавков с праздниками, дарить маленькие сувениры и переплачивать сверху цены товара, но к этому все привыкли. Но в последнее время появился лозунг «Навести порядок в торговле». ОБХСники проводили рейды, устраивали контрольные закупки, ППСники время от времени перекрывали черный ход и ловили ловкачей с пакетами и свертками. Тогда-то Волков и познакомился с Ниной Зайцевой из колбасного отдела. Они задержали пожилого солидного мужчину с полной сумкой московской, сервелата, бастурмы и других невиданных деликатесов. Когда запахнет жареным, виновницы прячутся в подсобках или бегут рыдать и каяться в кабинет к директору. А Нина выбежала следом в сиреневой махеровой кофточке, короткой черной юбке, блестящих колготках. Картинка! Ее круглые карие глаза возмущенно блестели, светлые волосы слегка растрепались, как будто тоже от возмущения. «Да что же это такое, товарищ старший лейтенант? Неужели я не могу своему доктору товар без очереди отпустить? Он же не спекулянт какой, его весь город знает. В воскресенье день рождения отмечать будет, можете проверить». Волков и до этого обращал на женщину внимание, когда заходил как покупатель. Видел ее часто. «Да каждый день видел в первую или во вторую смену. Она была самой сноровистой продавщицей, все мелькало в ее руках, очередь двигалась быстрее, чем у любой другой ее товарки, и не хамила покупателям, вела себя скромно, а тут вон как разбушевалась.
— У вас паспорт с собой? — спросил старший лейтенант у задержанного. В отличие от Нинки, он стоял с обреченным видом, как пойманный при переходе границы шпион.
— Есть. Вот он.
Дрожащая рука протянула паспорт. Волков проверил дату рождения и штамп места работы. Слова Нинки подтверждались.
— Что ж, гражданин Чичеватов, поздравляю вас с наступающим юбилеем. Ради такого случая обойдемся без протокола. Можете идти.
Подхватив сумку, доктор убежал. Круглов удивленно выпятил губу и пошел к машине. Чтобы пунктуальный командир отпустил задержанного без протокола, такого еще не случалось. А в последнее время просто жизни не стало от всех этих проверок, по инерции возмущалась Нина. Мне тоже жить надо. Есть люди, которым нельзя отказать. А есть такие горлохваты, орут, скандалят. Одна грозилась волосы вырвать, представляете? А директор еще и мне внушение сделал, что больше, говорит, я этих дебошей тут не видел. Сама со своими клиентами разбирайся, где хочешь. Нина вдруг улыбнулась. Ой, чего это я развоевалась? Наверное, красная стала, да? Она кокетливо вскинула глаза. Я, когда волнуюсь, всегда краснею. А вы ведь в нашем доме живете? Я вас видела в гражданке. Заходите, я чего-нибудь вкусненького подберу. Она пошла к двери черного хода. Неторопливо, легко, бедра ритмично покачивались. И мысли давно лишенного женской ласки волка приняли определенное направление. Ему даже показалось, что ноги у Нины такие же, как у Софьи. Он тут же одернул себя, такого просто не могло быть, но, по крайней мере, похожи. Он стал заходить в гастроном каждый день, подгадывая именно ее смену. Они перекидывались ничего не значащими словами. Вместо жирной и невкусной красногорской колбасы Нина незаметно заворачивала любительскую или нежный, слезящийся прозрачными каплями, окорок.
«Может, я вас провожу как-нибудь после работы?» — однажды спросил он.
«Проводите», — многозначительно прищурилась женщина, и это прозвучало как обещание. «Что ж, Нина так Нина», — думал Владимир, направляясь вечером к гастроному. Почему-то у всех его коллег жены были или продавщицами, или парикмахерами, или медсестрами, или воспитательницами. Средние внешние данные, среднее образование, одним словом, среднее звено. Конечно, ни одна из этих женщин не могла сравниться с Софьей Васильевной, но королева его грез растворилась в небытии. Иногда волк думал, что ее вообще не существует, только обрывки снов и игра воображения. Было без пяти восемь, гастроном вот-вот должен был закрыться. Собственно, он уже и был закрыт, пока что не на замок, а на швабру, вставленную изнутри в дверные ручки. Но милиционера издалека заметила уборщица и тут же гостеприимно распахнула двери. — Заходите, заходите! — натужно пропела она хриплым голосом. — Для вас мы всегда открыты! Нинин прилавок был уже убран, и ее самой тоже не было видно.
Но прежде чем волк начал поиски, она сама вышла из подсобки. — О, товарищ лейтенант! Быстро вы прибыли по вызову.
— Разве был вызов?
— Скорее, договоренность. — Вот и зашел проводить. —
Правильно, — усмехнулась Нина. — Очень с вашей стороны любезно, что хотите девушку проводить по темноте. В руках у нее была небольшая хозяйственная сумка. Едва они вышли из гастронома, она переложила сумку в левую руку, а правой взяла под руку волка. Он тут же почувствовал, как она прижалась к нему бедром и не стал отодвигаться. Между ними будто пробежал высоковольтный разряд, наэлектризовав кожу и одежду. — Куда пойдем? — спросила Нина.
— Ко мне в гости, — ответил волк, — если вы не против.
— Хорошему человеку завсегда рады, была бы против, не стала бы. Нина не уточнила, чего бы она ни стала делать, но по телу волка пробежали мурашки. Кот, пират, черт и другие обитатели рисованного мира встрепенулись. — Гля, бабу закадрил, наконец-то! — Интересно, даст она ему? — Должна! — Да, раз домой согласилась.
— Это еще ничего не значит, — возразила русалка. — Может, она просто в гости согласилась, без последствий.
— Заткнись, шалава!
— грубо оборвала ее женщина с креста. — Хватит из себя целку корчить! Волк шел быстро, почти волоча женщину за собой. Приличия и условности исчезли с того момента, как отпал предлог проводить по темноте. Впереди была простая и ясная цель, неприличная, горячая и влажная. Он не помнил, поцеловал ли хотя бы Нину, как только закрылась за ними дверь его квартиры, навалился медведем прямо в прихожей, не зажигая света, принялся лихорадочно шарить по упругому телу. — Не втерпешь, — хохотнула одна, — кровать-то хоть есть у тебя? — Да, лейтенантик, давно ты женщины не видал. Ха-ха-ха, да подожди ты, из армии вернулся, что ли? Или из тюрьмы? — Откуда ты знаешь про армию или тюрьму? — Да уж плавали, знаем. — Давай прямо здесь. — Зачем? Мы же не в подъезде. Давай с чувством, с толком. В борьбе они добрались до кровати. Нина сама сбросила глухо стукнувшие об пол туфли, стянула колготки и трусики, а в юбке и в кофточке опрокинулась на скрипнувшие пружины. При этом не переставала смеяться грудным, страстным, возбуждающим смешком. «Давай, кавалер, давай, хватит в брюках путаться!» Вскоре, откинувшись на плоскую подушку, Нина довольно протянула. «Ох, и горяч ты! И нетерплячий какой! Правда, что ли, один до сих пор? Повезло мне!» Волк молчал. Происшедшее напомнило ему то, что полгода назад происходило в квартире московских Кузьминок. Но сравнивать Нинку и Софью было просто невозможно. «Давай разденемся», — попросила она. Честно говоря, волку этого не хотелось. В темноте, в одежде, наскоро утолить голод — этого вполне достаточно. Сейчас ему хотелось, чтобы Нинка ушла или просто исчезла.
— Ну что же ты, не тяни резину. У меня в сумке и водка припасена, и закуска. А ведь завтра в первую еще поспать надо будет.
Он в два движения снял пушистую махеровую кофточку, а Нина привычно принялась расстегивать пуговки рубашки. От нее пахло любительской колбасой.
— О! «Какие на тебе рисуночки! И здесь, и здесь! А вот тут есть?»
«Это за них тебя расписным зовут!» «Где это ты слышала?» — вскинулся волк. Но ответа не получил. Под Новый год Генрих получил письмо от Иоганна.
В конверт была вложена поздравительная открытка с целующимися птичками и коротким текстом «Поздравляю, скоро освобождаюсь, непременно приеду в гости, сыну привет, с ним тоже обязательно хочу встретиться». Обычное теплое послание старого друга. Или откровенная угроза. Генриху было явно не по себе, руки у него дрожали. Владимир позвонил в Москву Александру Ивановичу. «Да, политиков сейчас повально выпускают, просто пачками», — подтвердил тот. «Мода такая пошла. Признавать их узниками совести, да еще извиняться. Но ты не бери в голову, мстить он вряд ли станет». «Разве?» «Вы его упекли на пятнашку руками отца, потом моими руками чуть не отправили на тот свет. Теперь он пишет, что обязательно с нами встретится. И вы говорите, что мстить он не станет? А что он хочет? Подарки нам купить? Что за ерунда?» Александр Иванович помолчал. «Хорошо, я доложу Вострецову. Не волнуйся». На этом разговор закончился. Владимир опустил голову. Вострецов не поедет в Тиходонск охранять их семью. И сотрудников не пошлет. В лучшем случае направит телеграмму в местное управление. «Прошу обеспечить безопасность Генриха Вольфа и Владимира Волкова от возможных преступных посягательств». А чекисты переправят бумагу в милицию. А там выяснится, что Волков сам милиционер и способен полностью обеспечить безопасность отца и себя. Круг замкнется, и никто ничего не сделает, только разойдется новая волна самых нелепых и диких слухов. Оставалось надеяться только на себя. В разгар зимы к Владимиру неожиданно заявился Витька Розенблит, товарищ детских лет и сосед по гулкой загаженной коммуналки. Они несколько раз встречались в городе и говорили, что надо бы пересечься, но, как часто бывает, на уровне разговоров все и оставалось. Витька был всегда такой же толстый из-за неправильного обмена веществ, но за эти годы он успел окончить машиностроительный институт и сменил уже несколько конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов. Держался он солидно, осанисто, носил всегда костюм с галстуком, папку из кожзаменителя и был похож на ответственного работника. «Не мое все это. «Это не мое!» — жаловался он, босиком обходя квартиру и с интересом заглядывая во все углы. «Мне нужен масштаб, интерес!» Владимир молчал. Витька всегда был троечником и не любил работать. «И матери тут скучно. Как у вас дома дела?» — из вежливости спросил Волков. Помню, Фаина Григорьевна с Караваевой насмерть ругалась. — Да она повесилась, Надька-то, — буднично сказал Розенблит. Напилась до чертиков и вздернулась. На поясе от халата, прямо в ванной. Мы ее комнату за собой закрепили, да и вашу бывшую тоже.
— Ничего себе, — удивился Владимир.
Твоя мамаша всегда мечтала в просторе жить. Небось, сейчас рада радешенька. Три большие комнаты, огромные коридоры, кухня 20 метров, да еще в центре. Что толку? Там 100 лет ремонта не делали. И сейчас куда ни пишем, бесполезно. Сами ремонтируйте, отвечают. А там потолки под 4 метра. — кисло сказал Розенблит. — Так давай я тебе помогу, — оживился Владимир. — И сам, и бесплатной рабочей силой обеспечу, и материалы подсоблю, а вы меня в одну комнату пустите по старой памяти. Вам зачем такая площадь? Витька махнул рукой. — Нет, мы уезжать собираемся. — Куда? — В Израиль. Куда же еще? Сейчас вроде разрешать стали. Ты ведь в органах. Как там насчет этого?
Не знаю, могу поспрашивать.
Узнай все, что и как. Владимир усмехнулся. Только в Израиле тоже квартиру надо будет ремонтировать. Нет, там новые дают. Но через 5 лет, через 8 она уже новой не будет, придется ремонт делать. А, это еще когда будет? А ты не собираешься отчаливать?
— Куда?
— На историческую родину, в Германию.
— Чего мне там делать?
— Чего-чего. Нормальная страна, красивые города, ровные дороги, полные прилавки, вот чего. — А ты сможешь жить в нормальной стране? Ты ведь к ненормальностям привык.
— Ничего, научусь, вряд ли.
«Страна не вокруг нас, она внутри, вот здесь!» Владимир постучал себя по груди. «А если ты здесь не привык ремонт делать, то и там застрешь квартиру и будешь жить в привычном сраче». Он подумал, что Фаина Григорьевна и в Израиле наверняка будет ходить в рваных домашних тапочках, как ходит в них всю жизнь, но вслух этого не сказал. «Не собираешься, значит? Зря!» — Розенблит подошел к окну. «Знаешь анекдот?»
«Знаю».
«А правда, что у тебя на шишке птичка выколота?»
«На какой шишке?»
«Ну, на болте».
«Что за ерунду ты несешь?»
«Так все говорят».
«Кто все? Кто может знать такие вещи? Ты бы хоть подумал!»
Розенблит усмехнулся. Это тебе надо подумать. А то ты искал, искал и нашел.
Что нашел? — удивился Волков.
— Да ничто, а Нинку эту, — пояснил Витька. — Нет, ну ты даешь. То сидишь один, как берег, то как найдешь, так первую шлюху на весь район.
— Разве?
Владимир даже не обиделся на его слова.
— А хоть и так, ну и что?
— Да ничего, конечно. Кому что нравится. Вон песенку, знаешь, у Высоцкого? Прям про нее. Как Нинка соглашается, а ему очень хочется. Тем более все при ней, баба видная, и долбится хорошо. Только про это тебе всякий мужик на Богатяновке расскажет. И она всякому расскажет, какой ты. Да уже и растрезвонила, паскуда. Владимир почувствовал, как сердце у него заколотилось быстрее. Вот это действительно было лишнее. Ему совершенно безразличны были Нинкины моральные принципы, но вот ее болтливость... Действительно, когда он заходит в гастроном, продавщицы рассматривают его со всех сторон, шушукаются и хихикают. «Да...» «Она к этому делу попросту подходит», — продолжал объяснять Розенблит. «По ментам специалистка, и знаешь почему?» «Потому, — говорит, — что им спиваться не положено по службе, и у них по мужской части от этого порядок. К тому же их, ну, то есть вас, проверяют постоянно».
«Резонно»,
— Владимир невольно улыбнулся. «Но ее уже все менты и перепробовали, или она всех, черт ее разберет. Факт тот, что про твои наколки уже весь Тиходонск знает. Нравится тебе такой поворот?»
— Да ладно, Витя, — сказал Волков.
— Их ведь и так видно, если рубаха расстегнута, если короткий рукав. Я, правда, даже летом шведок не ношу, да под горло застегиваюсь. Но шило в мешке не утаишь. И на тренировках раздеваюсь, и на пляже, и на медосмотре. Так что про мои картинки многие знают.
а на болте у меня ничего нет, это брехня. Розенблит подошел поближе и прищурился, превратившись из ответственного работника в мальчишку из коммуналки. — А это правда, что ты бывший вор в законе, потом тебя в КГБ завербовали, потом сюда направили со спецзаданием из Москвы в Тиходонск со спецзаданием? — удивился Волков.
— А что? Всякое может быть, мало ли. У нас тут только кажется, что тишь да гладь, а место на самом деле крутое, уже сейчас, а потом и еще покруче будет. Вот помяни мое слово. Здесь все дороги на Кавказ пересекаются, из Кавказа на Москву тоже, а Тиходонск — ворота Кавказа. Сюда уже сейчас такие бабки закачиваются.
Да ты стратег, Витюля. Только никакого задания у меня нет, а все это сплетни. Хрен им цена, просто так жизнь повернулась. Не бойся меня и ни в чем не подозревай, я такой же, как был.
Да я и не подозреваю.
Только не похож ты сам на себя. Изменился, а в чем, не пойму. Нас здесь двое, а ты вроде один в своей компании. А ведь верно, волк уже привык, что он никогда не остается сам с собой. За ним постоянно наблюдают, его действия комментируют синие рисованные фигурки. Несмотря на противоестественность такого состояния, он уже привык к нему. Привык, что картинки заботятся о нем, предупреждают об опасности, позволяют лучше видеть и слышать. Они неоднократно спасали ему жизнь и вместе с тем медленно, но верно приобретали над ним необъяснимую власть, и ничего нельзя было с этим поделать. Нинке он ничего не сказал. Тем более, что ей на наколки было плевать, она действительно обращала внимание только на мужские достоинства — и очень даже обращала, кричала чуть не в голос, так что, наверное, слышно было у соседей, извивалась под ним и над ним, не стеснялась ничего, а потом рассматривала их даже с интересом. — А это что? — спрашивала, царапая лакированным ноготком по его груди, точно так, как Софья и Александра Сергеевна. — А церковь для чего? — Отстань, Нин, — отвечал он. — Что это, контурная карта тебе?
— Карта! — смеялась она его шутки. — Ну-ка, Антарктиду сейчас поищу.
Поиски Антарктиды или любой другой части света заканчивались в одном и том же месте. И они снова предавались тому, для чего она и приходила в тесную квартирку напротив Тиходонского следственного изолятора. Нинка вполне устраивала его как любовница, страстная, похотливая, ненасытная, добросовестное постельное животное. Они никуда не ходили, ни в рестораны, ни в театры, ни даже в кино. Ели свежую ветчину с мягким хлебом, пили водку и совокуплялись. Он привык к Нинке, и она ему нравилась. Легкое в общении, не занудное, на удивление бескорыстное. Однажды он купил ей к какому-то празднику большой косметический набор.
— Ой, это мне, что ли? — обрадовалась Нинка.
— Спасибо, вот не ожидала. — Почему не ожидала? — удивился Владимир.
— Да так.
Ты, Володь, вообще-то знаешь что? За подарок спасибо, но не обязательно это. Думаешь, я из-за подарков к тебе хожу?
— Ничего я не думаю. Но почему не подарить, если хочется, чтобы приятное сделать?
— Да? Ну, ладно. Только если еще что-то покупать будешь, так не бери дорогое. Для приятностей и дешевого хватит. А у меня дорогих вещей хватает, Знаешь, ведь в торговле не бедствуют. Оценил, небось, какие у меня шмотки?
— Конечно, — соврал Владимир.
Он никогда не обращал внимания на платье, сумочки, сережки и колечки, и помнил из всей ее одежды только пуговицы, потому что замечал, долго ли надо их расстегивать. — А серьги видал какие? Правда, к колечку подходит?
— Правда, — ответил Вольф, не глядя.
— Ты б хоть посмотрел, — обиделась Нинка. — Думаешь, легко было подобрать?
— Кольцо-то старинное. Теперь такого днем с огнем не найдешь. Мне Валька из комиссионки позвонила. — Беги, серьги есть как раз к твоему кольцу. Я с обеда даже опоздала из-за них.
— А ты и не глядишь даже.
— Да гляжу, гляжу. Кольцо действительно было красивым, тонкой работы, ажурное, с тремя сияющими камешками, средние побольше, крайние поменьше. И серьги под стать, хотя стиль неуловимо отличался. Софья никогда не надела бы их вместе. Сама Галина Семеновна, жена нашего директора, расфуфыренная вся, Нинка прошлась по комнате, отставив зад и медленно покачивая бедрами. Так вот, даже она увидела, аж перекосилась вся, и говорит мужу: «У тебя продавщицы лучше меня упакованы». Глаза у Нинки победно горели.
«Ты-то откуда знаешь, что она мужу сказала?»
«Так он мне сам и передал».
«Странно. Наверное, он тебя трахает?»
«Прям-таки.
Что, меня все трахают?
Если каждому давать, поломается кровать. Вот ты лучше скажи, как ты ко мне относишься?»
«Как?» — он задумался.
Появление Нинки придало Волку спокойствие, но, в общем-то, мало изменило его жизнь, да и радости большой не прибавило.
«Молчишь? Я ж понимаю. Ты ко мне вроде как кошки».
«Ну почему?» — из вежливости попытался возразить Волк. «Ты мне очень даже нравишься. Мне с тобой хорошо.
Я же говорю, вроде кошки. Они, знаешь, стрессы снимают, я читала. Ну и пусть». «Мужик, ты классный, у меня таких еще не было. И ласковый, и не напиваешься, как свинья. А замуж я все равно не собираюсь. Чего и разводить всякую тягомотину, любовь, то-се». И, будто спохватившись, оборвала сама себя: «Ладно, хватит философии разводить, проехали». Время за встречами с ней шло незаметно. Зима промелькнула, как один долгий снежный вечер. Потом пролетела весна, а вот уже и лето в разгаре. И к грязной, однообразной работе он привык. В конце концов, работа есть работа, за нее платят деньги, и, наверное, не следует ожидать от нее больше ничего особенного. Много ли людей могут похвастаться, что идут на работу с радостью? Жизнь налаживалась, входила в устойчивую колею. Она была не такой яркой, красочной и острой, как его прошлая жизнь, но та, скорее всего, была сном, а эта была настоящей, и Владимир Григорьевич Волков уже не удивлялся той вялости, которая незаметно охватывала тренированный организм, словно кто-то медленно ослаблял в нем пружину, еще недавно туго закрученную. Как-то выходя после смены из райотдела, старший лейтенант Волков лицом к лицу столкнулся с бодрым гражданином, весьма преуспевающего вида, который вдруг расплылся в широкой улыбке, бросился к нему навстречу и принялся яростно трясти руку. Удивленный, он даже не пытался освободиться.
Здорово, Володя! Не узнаешь, что ли?
Здоровый стал чертяка, тебя тоже признать трудно. В следующий миг Волков узнал бывшего одноклассника, Сашу Погодина, но удивление не прошло. Не такие они закадычные друзья, чтобы столь бурно выражать свою радость. Скорее наоборот, лично он испытывал к Погодину глухую неприязнь. Именно он дал ему на хранение самопал, который изъял участковый дядя Коля Лопухов.
«Рад тебя видеть! Болтали, что ты в Москве. Да разные болтали. Даже что в тюрьме сидишь, а ты наоборот, сам милиционер, рад, очень рад!»
Глаза Погодина радостно блестели. Впрочем, он всегда был экзальтированным человеком.
«Слушай, отчего мы здесь стоим? Пойдем пиво выпьем!»
«Нельзя, я же в форме». «Ну...» — Погодин на миг задумался, переложил солидный портфель из одной руки в другую, поправил шляпу.
«Знаешь что?» — возбужденно воскликнул он. «Давай завтра ко мне в гости. Ты же помнишь, где я живу? Жена уехала к матери, посидим по-холостяцки. Ничего особенного, обычный донской стол, селедочка, картошечки отварим, пивко, водочка.
Да вообще-то Волк хотел отказаться, сославшись на службу, но завтра у него как раз был выходной, а упустив приготовленный довод, он не успел убедительно придумать новый».
«Нет-нет-нет-нет», — закрутил головой Погодин. «Не вздумай отказываться, зазнался, что ли?»
«Хорошо, приду», — кивнул Волк. Погодин жил напротив 46-й школы, на третьем этаже кирпичной пятиэтажки. В скромной двухкомнатной квартире пахло вареной картошкой и укропом. Стол был накрыт по-тиходонски. Свежепосоленная донская селедка, овощи, в эмалированной миске горка серебристой таранки, трехлитровый баллон пива и бутылка водки. Рядом Волк поставил свою бутылку.
— Ого! Куда столько?
— в радостном возбуждении воскликнул Погодин. — А, впрочем, не прокиснет. Давай, садись. Вы ведь никого не ждем. Выпили по рюмке под селедку с картошкой, повторили, закусили еще, почистили на обрывке газеты твердую сухую тарашку и принялись смаковать, запивая жидковатым пивом.
«У нас новый пивзавод строится», — с набитым ртом сообщил Погодин. «Вот он будет классное пиво делать, не хуже чешского».
«А ты баварское когда-нибудь пил?» — спросил Волк. Погодин покачал головой.
«Не доводилось. А ты?»
«Пил. И что?»
«Пиво как пиво. Хорошее».
«А, ну, давай водочки». «Давай». Сидели они хорошо, Волк расслабился, чего уже давно с ним не происходило. В комнате было душно, по лицу тек пот. Погодин сбросил рубашку.
«Раздевайся».
«Чего церемонии разводить? Мы ведь никого не ждем?» Помешков, Волк разделся.
«Ничего себе!» — Погодин присвистнул. «Где же это тебя так?»
«В армии», — ответил Волк тоном, не располагающим к дальнейшим расспросам. «А ты мне, Саша, вот что скажи. Помнишь, как мы самопал покупали?» Все органы чувств Волка, как датчики детектора лжи, фиксировали реакции собеседника.
«Конечно, помню», —
оживился тот.
«В развалинах стреляли,
а он затяжной выстрел дал, рикошетом чуть меня не убило, вот дураки были». «Ты потом мне его отдал. Сказал, что тебя домой нести нельзя».
«Это точно.
Мой батя, если б нашел, задницу ремнем надрал только так. А ко мне пришел участковый, Лопухов, и забрал».
«Помню, помню», — кивал Погодин.
«Еще бы не помнить, с меня мороз трояк требовал. Где пушка, говорит, давай или пушку, или трояк. Еле отбоярился.
И все?
Что все? Лопухов ко мне спецом пришел. Он знал, что пистоль у меня. Откуда он это знал?
Да ты что, Володя?
Столько лет прошло, а ты меня пытаешь. Ты же сам милиционер, тебе видней. Чего это ты вдруг вспомнил? Давай еще по одной.
Давай.
Только им надо было, чтобы этот самопал у меня в доме оказался. И он оказался. И это ты мне его дал. Погодин подкатил глаза и театрально схватился за сердце.
Ну, кончай, Володя, кончай ерундить.
Кому им? Я уже забыл про эту историю. Ты-то чего вспомнил? Она же без последствий обошлась.
Без последствий. Если не считать того, что они взяли отца на крючок, завербовали его и перевернули ему жизнь.
Реакции Погодина были совершенно естественными. Ни один датчик не зафиксировал лжи.
«Похоже, правду говорит гнида», — подтвердил кот. «Но все равно ты ему не доверяй. Скользкий тип».
«Ладно, проехали». Волк поднял рюмку. «Давай по одной». Они чокнулись.
«Да и вообще, ты подумай, сколько мне тогда лет было», — держа рюмку на весу, вернулся к теме Погодин.
«Мальчишка! Чьи задания я мог выполнять?» — Да, Александра Ивановича, — буднично произнес волк и выпил. Рюмка дрогнула, водка капнула на скатерть.
— Какого Александра Ивановича?
— Ну, какой Александр Иванович может давать задание 12-летнему школьнику? Датчики детектора лжи зашкалили.
— Вряд гнида! «Фуфло гонит!» — торжествующе закричал кот.
Александр Иванович как раз работал с молодежью, и именно по его заданию маленький Вольф искал пацанов, которые подожгли памятник пионерам-героям. Кстати, к этим поискам по своей воле присоединился и маленький Саша Погодин. Только сейчас до волка дошла эта... красноречивая деталь.
— Чего ты не пьешь? — добродушно спросил он. — Закусывай.
— Почему? — Я пью. Саша опрокинул рюмку, но без прежнего удовольствия в дверь позвонили.
— Странно. — Кто это может быть? — удивился хозяин. — Мы ведь никого не ждем.
Про «никого не ждем» он сказал уже третий раз, и волк понял, что пришел тот, кто и должен был прийти, кого ждали.
«Здравствуйте, дядя Петя! Хорошо, что зашли!» — оживленно воскликнул в прихожей Погодин. «Мы вот сидим с товарищем, пьем пиво. Заходите, присоединяйтесь».
«Зайду, зайду, с удовольствием зайду!» — послышался голос, который показался смутно знакомым. На пороге стоял майор Мусин. Волк засмеялся. Все громче, все безудержнее. Он хохотал, захлебывался смехом, сгибался пополам, чуть не падая со стула. В комитете принято, что с человеком работает уже знакомый ему сотрудник. Между ними должен быть хороший контакт и доверительные отношения. Поэтому случайная встреча в неформальной обстановке за столом у одноклассника — очень хорошее начало для оперативной комбинации. Но вышла одна накладка. Как раз перед встречей объект пытает хозяина на предмет связей конторой. Тот очень правдоподобно от них открещивается, и вдруг посланник конторы появляется на пороге. Вместо случайностей получается... Сплошной фарс. Мусин застыл в дверях. Он был явно удивлен таким приемом. «Ничего, дядя Петя, ничего!» — сквозь смех произнес Волк. «Заходите, гостем будете, водки много!» «А я за пивом сгоняю», — поспешно сказал Погодин и, накинув рубашку, выбежал из квартиры. «Случайная встреча!» — успокоившись, произнес Волк. «И наверняка у вас есть ко мне какое-нибудь предложение, тоже случайное». Майор нахмурился. «Обижаете, Владимир Григорьевич? Разве я бы стал морочить вам голову, как неосведомленному гражданскому лицу? Да, Боже упаси! Саша действительно мой племянник. Он вскользь сказал, что встречается с вами, и я решил воспользоваться удобным моментом, потому что у нас к вам действительно есть дело. Пришли сообщить о мерах по обеспечению нашей безопасности? Что за меры? И разве вам угрожает какая-то опасность? Волк махнул рукой. Да ладно, это так, ерунда. Садитесь, выпьем за встречу. Он откровенно издевался, но майор этого демонстративно не понимал. Мусин присел к столу. Оперативник из уголовного розыска, чтобы преодолеть неловкость и наладить контакт, обязательно махнул бы рюмку водки или, по крайней мере, с хрустом оторвал голову таранки. Но в комитете другие стандарты. Майор выпрямился и заговорил, хотя и дружеским, но вместе с тем вполне официальным тоном. В Тиходонске действует преступная группировка, осуществляющая криминальные перевозки из республик Северного Кавказа в Россию и, соответственно, из России в эти республики. «Разве это ваша компетенция?» — спросил Волков. Мусин пожевал губами. На первый взгляд нет, но в Закавказье нарастают сепаратистские процессы. Эти же тенденции наблюдаются и в Северокавказском регионе. Там накапливается оружие, создаются подпольные организации экстремистского толка, ведется пропагандистская работа среди населения, а это уже наша компетенция. «Ну, а я тут при чем?» — снова спросил Волк. «Криминальные элементы не могли бы осуществлять транзит запрещенных грузов, если бы у них не было связи с милицией. В частности, окно через южный контрольный пост ГАИ обеспечивает ваш подчиненный, сержант Сергеев. Но его связи нам отследить не удалось». Пока это выглядит так, будто он действует по собственной инициативе. Получил полтинник или сотню и обеспечил сопровождение. Но на самом деле отводил он денег не получает. Он выполняет свое задание и все. А влезть в милицейскую систему мы не можем. Это и практически сложно, и по инструкции не положено. «Ну, а при чем тут я?» — повторил вопрос Волк. «По нашей информации, в пятницу через Тиходонск проследует запрещенный груз. Если вы помешаете Сергееву обеспечить его доставку, то, с одной стороны, выполните свой долг, а с другой — поможете выявить всю сеть заинтересованных лиц. Они ведь все задергаются и начнут предпринимать какие-то меры. Надо зафиксировать все телодвижения, а потом мы их и прихлопнем. Волк молчал, но молчание, как известно, знак согласия. Мусин улыбнулся и потянулся к бутылке. «Может, Выпьем за встречу, а? Улыбка у него была не такая замечательная, как у Александра Ивановича, но все равно приятная. Длинная синяя фура с чеченскими номерами шла следом за ПМГ-4 с включенным проблесковым маячком и коротко взрёвывающей сиреной. До КП ГАИ оставалось 200 метров, но машины явно не собирались снижать скорость. Однако ПМГ-12 неожиданно выдвинулась из-за бетонной коробки поста и перегородила дорогу. Маячок у нее тоже был включен. ПМГ-4 начала экстренное торможение, фура последовала примеру машины сопровождения.
— Зря вы это, командир, — сказал Круглов. Он выглядел испуганным.
— Нормально, — сказал Волк, выходя на дорогу. Навстречу ему, оставив дверцу открытой, выскочил Сергеев.
— Что случилось, командир?
— Отправляйтесь на маршрут, — приказал Волк. — После смены напишите рапорт, как вы оказались в сопровождении иногороднего транспорта.
«Да рапорт написать недолго», — зло ответил сержант.
«Только я действую по приказу».
«Кто?» — отдал приказ. «В чем его суть?»
«Сейчас узнаете». Он резко повернулся и полез в машину. Через несколько минут в кабине ПМГ-12 ожила рация.
«Скала, 12-му, доложите обстановку».
«Нахожусь на южном КП ГАИ», — доложил Волк. Обнаружил необоснованное сопровождение 4-й машиной транзитного транспорта. Сержанту Сергееву приказано вернуться на маршрут. «Вас понял. Ждите указаний». Этот диалог фиксируется магнитофоном. Теперь сохранить ситуацию в тайне невозможно. Прошло 5 минут, 10, 15. Сергеев надеялся на поддержку, но... Вышла заминка. Где-то за кулисами звучали доклады и принимались решения, но, очевидно, выработать окончательное решение не удавалось.